Радио «Свобода».
Говорит «Радио «Свобода».
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. В начале 7 минут новостей. У микрофона Ульяна Глушкова.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Вначале коротко о главных событиях. В Дагестане при проведении спецоперации убиты 10 боевиков. В Венесуэле состоялась встреча президента страны Уго Чавеса и вице-премьера России Игоря Сечина. Члены гуманитарной миссии ООН посещают Южную Осетию. В Сулейманстальском районе Дагестана в ночь на среду уничтожена группа боевиков из 10 человек. Спецоперацию на окраине села Смурт провели правоохранительные органы республики. Боевики оказали сопротивление и открыли огонь. Во время перестрелки один милиционер погиб и один ранен. Как сообщает российское агентство, группа была рассеяна и окружена в лесном массиве, где с наступлением рассвета на помощь милиции пришли войсковые подразделения. Руководитель старейшей российской правозащитной организации Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева приехала в Ингушетию, чтобы ознакомиться с ситуацией с правами человека в республике. Одна из главных целей поездки – обсудить с властями и правозащитниками гибель Магомеда Евлоева, владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру». В секторе Газа в результате межпалестинских столкновений погибли 12 человек. С подробностями корреспондент радио «Свобода» Равшан Гусейнов.
Силы безопасности Хамаса вступили в перестрелку с членами клана Догмуш в ходе разыскной операции в городе Газа. Хамасовцы искали виновных в убийстве полицейского, совершенном в понедельник. В результате боя с применением гранатометов и минометов были убиты 10 членов клана Догмуш, один хамасовец и ребенок. Десятки людей были ранены. Радикальная группировка Хамас объявила, что убийцы полицейского погибли в перестрелке. Мы провели операцию по розыску виновных в убийстве полицейского. В результате нашей операции все преступники были уничтожены, заявил пресс-секретарь Хамаса Ихаб Хусейн. Боевые отряды клана Догмуш известны как «Армия Ислама». Ее боевики участвовали в рейде на израильскую территорию более 2 лет назад, в ходе которого был захвачен в плен израильский капрал Гилад Шалит. В прошлом году «Армия Ислама» захватила в заложники, а затем отпустила на свободу журналиста BBC Алана Джонстона. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Президент Венесуэлы Уго Чавес и вице-премьер России Игорь Сечин, обсудившие в Каракасе военно-техническое сотрудничество между двумя странами, обменялись символическими подарками. Хозяин дворца мира Флорес получил только что изданную в Москве биографию Фиделя Кастро, а куратор ВПК в правительстве России увезет с собой бюст национального героя Венесуэлы Франциско де Миранде. В беседе за закрытыми дверями приняли участие министр энергетики России Сергей Шматко и глава Ростехнологий Сергей Чемезов. Генеральный секретарь НАТО Ябды Хопсхефер, завершая двухдневный визит в Тбилиси, сказал, что для Грузии дорога в Союз остается открытой. Оценивая последствия российско-грузинского конфликта, высокопоставленный американский дипломат Мэтью Брайза заявил:
«По-моему, в НАТО растет понимание того, что Россия, действуя вразрез своим международным правовым обязательствам и обязательствам, взятым в рамках договоренности с президентом Франции Николя Саркози, оказалась замешанной в серьезных провокациях. Надеюсь, что растет и понимание того, что Грузия вела себя ответственно, но затем сделала серьезную ошибку, напав на Цхинвали»,
сказал Мэтью Брайза, выступая в Тбилиси. В составе делегации НАТО Грузию посетили представители всех 26 участников Союза, которые провели в Тбилиси первое заседание новой комиссии НАТО-Грузия. Президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что у него есть доказательства присутствия российских войск на территории Южной Осетии еще до начала боевых действий 7 августа.
«Доказательства в виде перехватов телефонных разговоров и другой информации, полученной от многочисленных свидетелей, подтверждают, что российские танки и бронеколонны вступили на нашу территорию еще до того, как начался конфликт. Я должен это подчеркнуть. Это клише, мол, конфликт начался, когда Грузия атаковала Южную Осетию, стопроцентная фальшивка с самого начала»,
заявил президент Грузии на пресс-конференции в Тбилиси. МИД России отверг обвинение Грузии, заявив, что ранее вторжение российских войск, если бы оно имело место, зафиксировали бы принадлежащие НАТО спутники наблюдения. Законодательное собрание Приморского края не смогло рассмотреть вопрос о назначении Вячеслава Фетисова сенатором от парламента региона, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Владивостоке Марина Лобода.
На высокий пост претендует один кандидат – глава Роскомспорта Вячеслав Фетисов. Кандидатура в равной степени устраивающая и приморских единороссов, и губернатора края Сергея Дарькина, и местную оппозицию в лице КПРФ. Однако в последний момент вопрос о сенаторе исчез из повестки дня сессии. Как стало известно, Вячеслав Фетисов, обещавший присутствовать на заседании, временно отменил свой визит в Приморье до выяснения некоторых юридических обстоятельств. Согласно принятым год назад поправкам к федеральному закону о формировании Совета Федерации, сенатор должен проживать на территории региона, который он представляет, не менее 10 лет в совокупности. Это ограничение не касается лишь бывших военнослужащих и сотрудников прокуратуры, имеющих 10-летний стаж службы. Дальневосточником Вячеслав Фетисов никогда не был, а вот погоны носил, играя за ЦСКА. Однако общий стаж его службы с советской армией не дотягивает до определенного законом срока. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Напомню главные новости к этому часу. В Дагестане при проведении спецоперации убиты 10 боевиков. В Венесуэле состоялась встреча президента страны Уго Чавеса и вице-премьера России Игоря Сечина. Члены гуманитарной миссии ООН посещают Южную Осетию. Сообщение для наших слушателей в Москве и Московской области. Сегодня до 16 часов проводится плановая профилактика передатчика, транслирующего программу «Радио Свобода» в диапазоне средних волн на частоте 1044 кГц. В это время наша программа можно услышать в диапазоне УКВ на частоте 68,3 МГц и в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушали новости на волнах «Радио Свобода». Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями дня вас знакомит Ульяна Глушко. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Кризис на российском фондовом рынке продолжается. С началом сегодняшних торгов резко упали акции Сбербанка и Внешторгбанка. Можно ли верить заявлениям российских властей, которые называют в качестве основной причины мировой финансовый кризис и проблемы американской экономики? О ситуации в Ингушетии из первых рук. Первые итоги поездки в республику главы Московской хельсинкской группы, правозащитницы Людмилы Алексеевой. И проблема шума в больших городах. Ученые из Петербурга разработали концепцию, которая поможет сохранить здоровье городских жителей. Эти и другие темы, экономика, спортивный обзор – все это в нашей информационной программе. Главного события сегодняшнего дня, вопреки обыкновению, ждали не только финансовые аналитики и брокеры. Открытие российской фондовой и валютной бирж продолжилось резким падением основных акций. Как сообщает в эти минуты информационное агентство, в так называемую отрицательную зону скатились акции Сбербанка и Внешторбанка, подешевевшие лишь за сегодняшнее утро еще почти на 20%. Вчера происходящее на биржах эксперты называли не иначе, как паникой. Торги были остановлены досрочно из-за массового обвала акций всех без исключения компаний. Ситуацию уже сравнивают с той, что наблюдалось на рынке акций в августе 1998 года, сразу после дефолта российской экономики. Главная причина нынешнего падения российского фондового рынка – тяжелая ситуация на мировых финансовых рынках. Так заявляют и премьер Владимир Путин, и президент России Дмитрий Медведев. Однако многие эксперты считают, что происходящее в российской экономике – следствие агрессивной внешней политики и неспособности проводить структурные экономические реформы. А мировой кризис – лишь неблагоприятный фон для этих процессов. Такого мнения придерживается, например, известный шведский экономист Андерс Аслунд, основатель Стокгольмского института восточноевропейских экономик, сотрудник Петерсоновского института мировой экономики в Вашингтоне и в прошлом советник российского правительства. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Господин Аслунд, в недавней публикации в газете «The Moscow Times» вы, в связи с продолжающимся падением российских рынков, заявили, что Владимир Путин совершил свою самую грубую стратегическую ошибку. По вашему мнению, мановением руки он лишил финансовый рынок половины триллиона долларов, остановил все реформы в стране, изолировал Россию от окружающего мира. Что вы имели в виду?
Смотрите, что происходит, когда вы начинаете агрессивную внешнюю политику. Это приводит к необходимости начать агрессивную внешнюю торговую политику. И вы блокируете экономические реформы у себя дома. И вы резко повышаете политические риски внутри своей страны. По подсчетам экспертов United Bank of Switzerland, рост этих политических рисков означает падение курса акций на 20%, а это уже сразу минус 300 миллиардов. Теперь, чтобы российским компаниям взять в долг на внешних рынках, приходится платить на 2-3% больше, чем месяц назад.
Вы также пишете, что, даже несмотря на то, что произошло в Грузии, российская экономика уже испытывала к тому времени негативные тенденции. Почему?
Это просто конец определенного экономического цикла. Цены на нефть упали на треть, а российская экономика сильно перегрета. В общем, это то самое время, когда необходимы реформы, а Путина это вообще не интересует.
Официальная цель, поставленная властью перед страной, достичь к 2020 году американского уровня среднедушевого волового внутреннего продукта. Почему вы считаете, что этого не произойдет?
Я считаю, что главная причина – это сочетание повсеместной коррупции с неспособностью создать инфраструктуру, которая так необходима. Сегодня Россия не может строить автострады, она не может строить нефтепроводы, а она сильно в них нуждается. Транспортный хаос в Москве – это только одно из проявлений главных сегодняшних российских бед.
Российский президент Дмитрий Медведев и премьер Владимир Путин разошлись во мнениях о том, что является причиной нынешнего финансового кризиса в стране. К примеру, Медведев связывает его с войной в Грузии, но уверен, что само дело того стоило. Впрочем, оба обвиняют в российских проблемах международный финансовый кризис. А по вашему мнению, что является главной причиной?
На самом деле это сочетание разных причин. В общем, можно сказать, что общими причинами происходящего в российской экономике было следующее. Во-первых, экономические проблемы проявились на состоянии рынка акций. Во-вторых, это падение цен на нефть. Третье, это атака Путина на стальной концерн «Мечел». А это очень негативно сказалось на финансовом рынке. Наконец, война в Грузии. Вот четыре причины, которые оказали существенное влияние на российский рынок.
Что, по вашему мнению, должны предпринять Путин и Медведев для того, чтобы успокоить инвесторов и попытаться стабилизировать финансовую ситуацию?
Вопрос заключается в следующем. Начнут они реформы или нет? Серьезный вопрос.
И вы не уверены, что начнут?
По крайней мере, в ближайшее время. К тому же тут вот еще что важно. Будут ли они по-прежнему утверждать, что не хотят членства в ВТО, как заявляют сегодня? А ведь это серьезный промах. Из трех главных препятствий для членства России в ВТО две – Грузия и Украина. Пока Россия по политическим причинам не готова разрешить эти проблемы.
А что касается бывших советских республик, считаете ли вы, что российские финансовые проблемы перекинутся на них?
Большая проблема этих регионов – инфляция, которая составляет в среднем около 15%, а это много, и заниженный курс национальных валют. На самом деле несколько стран поддерживают фиксированный обменный курс, оттого они как бы импортируют инфляцию, а это им вовсе не нужно.
И, наконец, последний вопрос. Что будет дальше? Станет ситуация еще хуже или изменится к лучшему?
Конечно, она станет еще хуже. Пока мы не видели серьезного падения темпов роста производства в СНГ. Россия и Украина пока среди тех, где этот рост заметен. Но я уверен, что вскоре мы увидим серьезное изменение этой ситуации к худшему в России. И чем хуже будет экономическая политика власти, тем хуже будет эта ситуация.
О кризисной ситуации на российском фондовом рынке говорил известный шведский экономист, бывший советник российского правительства Андерс Аслунд. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Торги акциями на Московской фондовой бирже сегодня вновь были приостановлены. Франция поддержала призыв к странам Европейского Союза направить дополнительные воинские контингенты в Афганистан. Председатель Верховной Рады Украины Арсений Яценюк подал в отставку. Об этом он сообщил сегодня на заседании правительства. Представители гуманитарной миссии ООН сегодня прибывают в Южную Осетию. Цель их визита – получить сведения о положении дел с правами человека. Участники миссии также посетят Москву и Тбилиси. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что у него есть доказательства присутствия российских войск на территории Южной Осетии еще до начала боевых действий 7 августа. В Перми на месте падения пассажирского Боинга 737 завершены все поисковые работы. Продолжается опознание 88 погибших на основе генетической экспертизы. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Смена караула в Байройте. Эссе Бориса Парамонова о Вагнере и Ницше. Аудиокнига Петра Вайля «Стихи про меня». Новые музыкальные записи. Все это сегодня днем в выпуске радиожурнала «Поверх барьеров», который из Москвы и Праги проведут Иван Толстой и Андрей Гаврилов. Слушайте в 14 часов по московскому времени. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» и самые интересные публикации свежих российских газет. Со мной в студии Марина Дубовик. Добрый день, Марина. И о последней из новостей, которые я только что называл, подробнее. Сегодня в газетах новой версии катастрофы «Боинга 737» под Перми, в результате которой, напомню, погибли в воскресенье 88 человек.
Здравствуйте, Марк. Много публикаций. Я могу сказать, что здесь не только рассматриваются версии, но и дальнейшие действия Генпрокуратуры. Сейчас она активизировалась в этом смысле. И, собственно, это стало логическим шагом после трагедии в Перми, когда там разбился пассажирский самолет Boeing 737, простите, авиакомпании Аэрофлот Норд, и в результате чего погибли люди, и стали действия прокуратуры России вылились в то, что она дала поручение транспортным прокурорам проверить главного российского авиаперевозчика Аэрофлот российской авиалинии и все его дочерние компании. Газета-газета в своей публикации прокурор «Горский десант ждет Аэрофлот» пишет: «В связи с авиакатастрофой в Перми Генеральная прокуратура начала масштабную проверку авиакомпании «Аэрофлот» российской авиалинии, которая коснется ее дочерних предприятий. Сколько по времени будет длиться процедура, в пресс-службе пояснить пока отказались. Согласно сложившейся практике, обычно подобные проверки занимают около 2 месяцев. Работа возложена на сотрудников транспортных прокуратур федеральных округов и субъектов Федерации. И в рамках назначенной проверки прокурор десант, так сказать, посетит не только офисы компании «Аэрофлота», но и ее 16 дочерних компаний, ну и аэропорт, и 16 дочерних компаний, и аэропорты, с которыми работает авиакомпания. «Аэрофлот», правда, говорит, что к проверке готов, но между тем, напомню, что в 2006 году аналогичная проверка Генпрокуратуры выявила некоторые нарушения. В частности, оказалось, что «Аэрофлот» использовал в своем парке агрегаты и комплектующие с истекшим сроком эксплуатации и отработанным ресурсом.
Напомню, что точно такие же претензии предъявлялись прокуратурой во время катастрофы самолета Airbus 310 компании «Сибирь» в Иркутске.
Да. И я хочу сказать еще, Марк, просто как бы посвятить слушателей в некоторую статистику. Компания «Аэрофлот» — это российская авиалиния, она центральная, в общем-то, компания, осуществляет рейсы в 96 пунктов 49 стран мира и контролирует более 45% российского рынка регулярных международных перевозок. А самолетный парк «Аэрофлота» состоит из 86 воздушных судов, а более половины из них составляют современные авиалайнеры, аэробусы А-320 и Боинги Б-767. За прошлый год компания доставила в разные точки земного шара более 7,5 миллионов пассажиров, пишет газета. Генпрокурор назначил разбор полетов, так называется статья в газете, в российской газете, и здесь отмечается, что Генпрокуратура России дала поручение транспортным прокурорам проверить главного российского авиапереводчика «Аэрофлот» российской авиалинии, но и всех его так называемых дочек. Будут проверены ведомства, которым поручен надзор за авиацией. Жесткие проверки будут проведены Генпрокуратурой еще и в Росавиации и в Ространснадзоре. Надо сказать, что впервые крушение самолета повлекло за собой такие серьезные проверки, такие серьезные разборки, как пишет газета. Но это, в общем-то, вполне объяснимо, потому что в прошлом году российская авиация стала лидером по количеству происшествий среди стран СНГ. Ну, кроме наших прокуроров, кроме российских прокуроров, очередную проверку организации контроля в сфере обеспечения безопасности полетов в России начала международная организация гражданской авиации.
Ну, если все-таки возвращаться к разговору о версиях произошедшего, то вот «Коммерсант» сегодня пишет, что постепенно все идет к тому, что вся вина будет все-таки возложена на пилотов.
Ну, эти сведения приводятся, действительно, в газете «Коммерсант». В статье «Погибшие пилоты остаются под следствием. Прокуратура изучает человеческий фактор в катастрофе Боинга». Но основное внимание проверяющих все-таки сосредоточено на компании «Аэрофлот Норд», самолет которого, вот, «Боинг 737», и разбился в Перми. Ну, первым делом, конечно, проверяющих все-таки заинтересовала история разбившегося Боинга и его техническое, как бы, состояние. Но, кроме того, проверяющие запросили и данные на экипаж разбившегося самолета, прежде всего на его командира Родиона Медведева и второго пилота Рустема Алабердина. Ну, надо сказать, что у обоих пилотов менее 10 тысяч часов налета, что, в принципе, как бы неприменимо к характеристике опытный пилот.
Ну, и вот новые известия пишут, что Родиону Медведеву было всего 34 года.
Да, он еще молодой, еще как бы не успел налетать столько, сколько требуется для характеристики опытный пилот. Участники проверки не исключают, что неопытность пилотов могла и повлиять на развитие аварийной ситуации с Боингом 737. И надо сказать, что газета пишет, как сообщила вчера руководитель пресс-службы Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета при прокуратуре России Ирина Саркисян, признавая родственников пассажиров и членов экипажа потерпевшими по делу, следствие не признало потерпевшими родных командира экипажа и второго пилота. Ну, они не будут признаны потерпевшими, пока следствие не исключит их вину в авиакатастрофе.
Спасибо, Марина. Сегодняшние российские газеты о новых расследованиях катастрофы пассажирского самолета под Пермью. Со мной в студии была Марина Дубовик. Вы слушаете «Свободу в полдень». Лично ознакомиться с непростой ситуацией в Ингушетии решили российские правозащитники. В республику прибыла глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. В интервью «Радио Свобода» она поделилась своими впечатлениями от встречи с президентом республики Муратом Зязиковым. По его словам, глава Ингушетии уверен, что громкое убийство оппозиционера Магомеда Евлоева, владельца сайта «Ингушетия.ру», было трагической случайностью. Людмила Алексеева встретилась и с представителями общественных организаций. Своими впечатлениями от этих встреч она поделилась в интервью «Радио Свобода». С кем из руководства республики, с какими представителями общественных организаций вам удалось уже встретиться, и какие мнения о происходящем в Ингушетии вы от них услышали?
Я разговаривала больше 2 часов с президентом Зязиковым. Но после того, как я поговорила с президентом, оказалось, что собрались буквально все представители руководства Ингушетии. Я этого никак не ожидала. Я, собственно, всюду задавала 2 вопроса. Мне было непонятно. Если анализировать ситуацию, то убийство и нападение главным образом совершаются на милиционеров и чиновников. То есть, похоже, что существуют боевики, существует какое-то подполье. С другой стороны, имеются доклады и мемориала, и Народного собрания Ингушетии, такой общественный орган, который не желает признавать власти. Обоих этих докладах говорится о нападениях сотрудников Министерства внутренних дел, спецслужб, ОМОНа на мирных жителей, захваты, задержания. Как это сочетается? С одной стороны, убийство милиционеров, с другой стороны, те же самые милиционеры расправляются непонятно почему с заведомо мирными гражданами, ни в каких противоправных действиях не замешанными. Президент подтвердил, что действительно основные нападения – это на милиционеров и чиновников. Он считает, что существует террористическое подполье в республике. Он считает, что мирные протестные действия, митинги, сбор подписей относительно нелегитимности выборов и против него как президента, что руководство этих протестных действий непосредственно связано с подпольем террористическим, даже получает от них деньги. А что касается почему калечат и убивают мирных граждан в спецслужбах. Он сказал, что ни МВД, ни спецслужбы, ни прокурор ему не подчиняются, они подчиняются непосредственно Москве. И почему они там действуют, он не может объяснить, и он не может этого остановить. Второй вопрос, который я задавал, это относительно гибели Ивлоева, Магомеда Ивлоева, который волнует сейчас всю республику. Я спросил, верят ли они, что это случайная, трагическая такая гибель, потому что из всех, кого я видел, я не видел ни одного человека, который бы верил в то, что это гибель случайно. Президент сказал, что он уверен, что это трагическая случайность. Прокурор ответил очень конкретно. Он сказал, что создана следственная группа, которая подчиняется не ему, а представителям Генеральной прокуратуры. То известны этой группе имена всех сотрудников МВД, которые в это время находились в машине вместе с Магомедом Ивлоевым, и что не исключается из расследования и другие версии, а именно политическое убийство, заказанное убийство.
А с представителями оппозиции вы уже встречались или встречаетесь сегодня?
Вы знаете, мне не хочется называть это оппозицией, потому что оппозиция – это термин политический, оппозиция – это партии. Здесь партий нету. Здесь есть народное недовольство и разные группы, которые это недовольство пытаются каким-то образом озвучить. Я им каждый раз говорю, вы уверены, что вы оппозиция? У вас что, есть оппозиционные партии? Нет. У вас что, есть сепаратистские намерения? Вы хотите выхода ингушетии из состава России? Ой, что вы? Нет, конечно, нет. Тогда почему вы оппозицию? Называете себя движением, там, народным движением, они соглашаются на это. Поэтому я скажу, что я встречалась с людьми, с представителями разных общественных групп. Некоторые из них оформлены, как, например, Машер. Некоторые не оформлены, но, тем не менее, они составляют общественные группы. Скажем, родственники пропавших без вести после захвата их органами власти. Самая яркая фигура из них – Машерип Аушев, который освободил своего племянника и сына. Когда их захватили, он собрал большой митинг, и люди двинулись к тому месту, где их держали в заточении, и власть их выпустили. Я разговаривала с женщинами. Вот тоже. Есть благотворительные женские организации, есть женщины-журналистки. У них нет специальной вот женской организации ингушетии, но они очень активны. И даже женщины ни в каких организациях не состоящие, это удивительно, но я это наблюдал и в Чечне, и в Ингушетии. Женщины очень наблюдательные и очень здраво рассуждают, и очень эмоционально, очень заинтересованно рассуждают обо всем, что происходит и в России, и в их республике. И знаете, какой мотив звучал? Буквально все это говорили. Мы настолько подавлены и настолько травмированы вот этими исчезновениями людей и гибелью, особенно молодежи, что как-то все остальные проблемы уже отходят не только на второй, а на десятый план. У нас много социальных проблем, но мы о них не думаем. Мы готовы голодать, мы готовы утратить имущество, мы готовы к переселениям, но мы не готовы терять своих молодых людей, своих сыновей, своих мужей. И вот это вот, как раньше было в Чечне, когда там были очень похищения, точно так же говорили. Все, что угодно, лишь бы только людей не похищали. Сейчас так говорят в Ингушетии. Сегодня с утра я буду встречаться с беженцами из Северной Осетии, из пригородного района Ингушетии, которые уже 16 лет беженцы. И мне кажется, несправедливо. И их очень возмущает, что сейчас, когда весь мир говорит с сочувствием и заботой о беженцах из Южной Осетии и из Грузии, недавних беженцев, конечно, они заслуживают и сочувствия, и помощи. Но они говорят, а как же мы, которые уже 16 лет беженцы, не можем вернуться в свои родные места?
О первых итогах своей поездки в Ингушетию говорила председатель Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера слушайте в нашем эфире программу «Время гостей». В какой России мы оказались после войны с Грузией? Новая актуальность вопроса «С кем вы мастера культуры?» Об этом и многом другом в беседе с редактором журнала «Звезда» историком Яковом Гординым, ведущий Виктор Резунков. А во второй половине часа «Свободы в полдень» – новости Москвы и Петербурга. Как снизить шум в российских городах – новый проект петербургских ученых. Рассказ о фестивале, посвященном 80-летию памяти дирижера Евгения Светланова. И, как всегда, экономический обзор и последние спортивные новости. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Председатель Верховной Рады Украины Арсений Яценюк подал в отставку. Сегодня на заседании парламента он сообщил, что написал соответствующее заявление. Во вторник было официально объявлено о распаде демократической оранжевой коалиции. Представители гуманитарной миссии ООН сегодня прибудут в Южную Осетию. Цель визита – получить из первых рук сведения о положении дел с правами человека. Участники миссии также посетят Москву и Тбилиси. Франция поддержала призыв к странам Европейского Союза направить дополнительные воинские контингенты в Афганистан. Сейчас в международных силах под командованием НАТО в Афганистане служат 2600 французов. Генеральный секретарь НАТО Ябде Хопсхефер, завершая двухдневный визит в Тбилиси, заявил, что для Грузии дорога в Североатлантический Союз остается открытой. Руководитель российской правозащитной организации Московской Хельсинская группа Людмила Алексеева встречается сегодня в Ингушетии с активистами местных общественных правозащитных организаций, а также с беженцами из Северной Осетии. Президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что у него есть доказательства присутствия российских войск на территории Южной Осетии еще до начала боевых действий 7 августа. Президент Венесуэлы Уго Чавес и вице-премьер России Игорь Сечин обсудили в Каракасе военно-техническое сотрудничество между двумя странами. В Китае более 6000 детей отравилось молочной смесью местного производства. Инспекция выявила содержание токсичного препарата меланина в продукции более чем 20 компаний. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Популярный автомобиль Ford Mondeo будет стоить дешевле благодаря началу производства на российском заводе. Московские власти начали борьбу за увеличение числа доноров крови. В Петербургском государственном университете разработаны новые учебные программы. Столичное правительство признано виновным в картельном сговоре. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Петербург. Компания Ford снижает цены на автомобиль Ford Mondeo в связи с началом его производства на российском заводе во Всеволожске. Ранее сообщалось, что в текущем году будет выпущено 1000 автомобилей, а в будущем до 25 тысяч. Выпуск машин предполагалось начать в сентябре этого года, но производство начнется попозже, в последней четверти года. Москва. 4 миллиарда рублей из бюджета столицы будет направлено на программу развития донорства. Чтобы полностью обеспечить лечебные учреждения компонентами и препаратами крови, ежегодно необходимо до 50 донаций на каждую 1000 человек, пока этот показатель в Москве не превышает 8. Кроме социальной поддержки доноров, программа предполагает пропаганду донорства и внедрение новых медицинских технологий. Петербург. Все факультеты Санкт-Петербургского государственного университета буквально за 2 дня передали в ректорат предложение по формированию собственных программ в соответствии с президентским указом от 9 сентября этого года, дающим такое право двум ведущим университетам страны, заявил на пресс-конференции ректор университета Николай Кропачев.
При объединении таких ребят, которые приходят на первый курс с преподавателями, ну, есть шанс дать иное образование. И поэтому тот стандарт, который важен для всех, нам он связывал руки.
Москва. Федеральная антимонопольная служба удовлетворила жалобу ОАО «Мосэнерго», признав виновными в сговоре и нарушении запретов на ограничение конкуренции правительства Москвы и подконтрольные ему энергокомпании, управляющие всеми теплосетями столицы, магистральными, квартальными, а также районными котельными. Петербург. Муниципалитеты Ленинградской области с нового года могут получать 50% от транспортного налога, а не 15%, как сейчас. Депутаты законодательного собрания поддержали такую норму закона в первом чтении. По предварительным подсчетам, в 2009 году около 300 миллионов рублей транспортного налога придет в бюджеты поселений и городских округов. Москва. Опекуны детей-сирот в Московской области с нового года будут получать ежемесячное денежное вознаграждение в 3000 рублей из областного бюджета. Петербург. Сегодня в Фонтанном доме открывается выставка, приуроченная к 90-летию со дня рождения Александра Галича. Москва. Проект программы по реабилитации малых рек и водоемов отправлен на доработку. Московский мэр предложил дополнить эту программу новыми пунктами о контроле за качеством воды и переводе в канализацию промышленных и хозяйственных стоков, которые пока напрямую сбрасываются в реки. Новости Москвы и Петербурга, 17 сентября, Вера Володина.
Проблема шума в больших городах становится все более острой. Эксперты говорят, что в Петербурге на 50% его территории уровень шума превышает предельно допустимые нормы. В Петербургском научном центре Российской академии наук представлен городской проект концепции снижения уровня шума, рассказывает Татьяна Вольская.
Специалисты считают, что шум является одним из самых серьезных экологических загрязнений современных городов. Президент Восточноевропейской ассоциации акустиков Эрнст Мышинский указывает, что увеличение шума на 10 дБ приводит к возрастанию общих заболеваний на 20-30%, а сердечных и нервных в 1,5-2 раза. По данным австрийских исследователей, шум в больших городах сокращает продолжительность жизни человека на 8-12 лет. Недавно в Петербурге была создана карта шума, соответствующая требованиям Евросоюза. Оказалось, что Петербург занимает 4-е место в Европе по количеству промышленных производств и 8-е место в списке самых тихих городов мира. Тем не менее, с каждым годом город становится все более шумным. За последнее время средний уровень шума, производимый транспортом, увеличился на 12-14 дБ, и этот показатель в среднем увеличивается на оживленных магистралях на 1 дБ в год. В городе появляются все новые дороги и транспортные развязки. Понятно, что это неизбежный процесс, но жители улиц, через которые увеличивается поток транспорта, очень страдают. Катастрофическая ситуация, по словам местных жителей, создалась в пригородном поселке Шушары, говорит жительница поселка Нина Ненкова.
У нас построили развязку 686. Из Московской шоссе, это федеральная трасса, и по Сниповым, и по Стампинам, по действующим, дома должны были быть на расстоянии 100 метров. В результате проектная организация сделала расчет, чтобы дома не расселять, а оставить в 40 метрах. Для этого она сделала шумозащитные мероприятия. Значит, первое – стеклопакеты с аэроматами, второе – деревья, по крайней мере, запланировано, и третье – щиты. Но это не помогло. Когда замеры стали проводить, все равно превышение уровня шума делает. Мало этого, вот эти вот ароматы, которые они поставили, у них гарантия год. И они работают только при разности температур. А нам же нужно проветривать окна. Сразу шум врывается в квартиры, и лично я вот не проветриваю окна. После того, как сделали развязку 686, у них было в плане Питерский проспект провести до Московского шоссе. Это прямо, опять же, напротив тех же наших домов трехэтажных. Сказали, что, значит, вот если мы будем реализовывать Питерский проспект, то, естественно, мы вас расселим. Потом они протащили этот Питерский проспект, сказали, что у вас уже так было, развязка уже построена, хотя это все в комплексе, это вторая очередь Питерский проспект. И вот так это все осталось.
То есть тратиться на расселение людей, чтобы сохранить их здоровье, никто не стал. Между тем, планы Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству обширны, и Шушары только одна из проблемных точек, говорит глава комитета Олег Вероленин.
Мы в этом году открываем движение, даем соединительную связь порта с западным скоростным диаметром. Сам западный скоростной диаметр идет дальше. В первую очередь кончается Краснопутиловской улицей. Движение на 3-4 район порта через автомобильную улицу будет осуществляться уже, начиная с ноября этого года. Работы планируются у нас уже для подключения 1-го и 2-го районов Большого порта через Лифляндскую, Трефалево, Калинина к транзитным магистралям, кольцевой дороге к западному диаметру.
Западный скоростной диаметр принесет много неприятностей тем, кому выпадет жить вблизи него. Все перечисленные улицы, скорее всего, превратятся в болевые точки, считает директор Центра экологических экспертиз ЭКОМ Александр Карпов.
Резко возросло количество обращений от жителей именно по шумовому загрязнению и борьбе с ним. Все понимают, что поставить экраны по всему городу невозможно. Во многих местах экраны ставить просто некуда, потому что такой вид назначения земельных участков, как размещение шумозащитного озеленения, шумозащитных экранов, просто отсутствует. Поэтому через некоторое время это станет проблемой. У нас не хватает правовых и организационно-правовых решений. На самом деле жителям чаще всего предлагают менять окна. Когда это включается в проект в качестве обеспечительных мер по борьбе с шумом, это противозаконно. Тот, кто проектирует дорогу, он начинает распоряжаться чужой собственностью. Мое окно в моей квартире – это моя собственность.
Александр Карпов считает, что надо не защищаться от шума, а предупреждать его возникновение.
Если речь идет о машинах, необходимо снижать количество поездок. Необходимо применять шумоснижающее асфальтирование покрытия на улицах. Очень важно разработать и методологическую базу, и нормативную базу для того, чтобы за мероприятие по защите от шума или преодолению его последствий отвечал загрязнитель. Великий и справедливый принцип – загрязнитель платит.
Эксперты Центра ЭКОМ надеются, что в Петербурге будет принята программа по борьбе с шумом, и что она будет не очередным списком мероприятий, а создаст реальные механизмы по мобилизации и бизнеса, и населения, и городских властей для решения этой проблемы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобьорд.
Для азиатской части со спутника Эйжосат 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». В эфире «Свобода в полдень». С 27 сентября по 6 ноября на разных концертных площадках Москвы пройдет фестиваль, посвященный 80-летию и памяти великого дирижера Евгения Светланова. Не иначе как роскошной называет его программу наш обозреватель Марина Тимашева. И вот как она объясняет свою рекомендацию.
На открытии в Большом зале консерватории музыкой Сибелиуса, Равеля и Рахманинова будет дирижировать Владимир Ашкенази. Солировать в рахманиновских колоколах будет Сергей Лейферкус. Оба приедут в Москву только ради этого выступления. 7 и 13 октября два состава вокалистов петербургских и московских вместе с хоровой капеллой и оркестром «Русская филармония» представят на суд зрителей концертное исполнение на русском языке дивной оперы «Дилиба Лакме». Последний раз в Москве она исполнялась в 1946 году, да и во всем мире это наименование редчайшее. В гала-концерте Большого театра прозвучат фрагменты любимых опер Евгения Светланова, а его собственный двухчастный концерт исполнит Государственный симфонический оркестр и пианист Владимир Овчинников, который много работал с выдающимся маэстро. В 1997 году в Большом зале консерватории Светланов представил программу шлягеров 20 века. Это Гершвин, Бернстайн, Берлин, Джон Леннон. 28 октября программа будет повторена в том же зале. В исполнении принимают участие Николай Петров, Александр Градский и Лариса Долина. Роскошное музыкальное приношение Евгению Светланову. В оргкомитет помимо музыкантов вошли знаменитые актеры Василий Лановой и Ирина Купченко. Они говорили о своем друге Евгении Светланове.
У Василия Андреевича Жуковского есть коротенькое, замечательное четверостишие о милых спутниках, которые наш век своим присутствием животворили, не говори с тоской «их нет», но с благодарностью «были». Вот мне кажется, вся жизнь Евгения Федоровича – это животворение культуры. Он животворно действовал на зрителя, на композиторов, на актеров, с которыми он встречался. Это была замечательная русская душа. Вот эта вот российская мощь, которая чувствуется в дирижировании, особенно русских произведений, фантастических. Я думаю, что это все вот от этого бралось, от земли российской.
Тему продолжает Ирина Купченко.
От исполнения Евгения Федоровича хотелось жить.
Вот эта вот сила духа, она всегда была у Евгения Федоровича личным качеством характера. Вот это жизнелюбие. Не знаю, через 10, через 20 лет нас не будет. А музыка останется, записи останутся, их будут слушать молодые люди, дети, которые будут приходить на концерты.
Ирина Купченко говорила о Евгении Светланове в совершенно чеховской интонации. Если чуть перефразировать финальный монолог из «Трех сестер», получится: «Нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас было, но музыка наша перейдет в память для тех, кто будет жить после нас». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Представители гуманитарной миссии ООН сегодня прибывают в Южную Осетию. Цель визита – получить сведения о положении дел с правами человека. Участники миссии также посетят Москву и Тбилиси. Председатель Верховной Рады Украины Арсений Яценюк подал в отставку. Об этом он сообщил сегодня на заседании парламента. Президент Венесуэлы Уго Чавес и вице-премьер России Игорь Сечин обсудили в Каракасе военно-техническое сотрудничество между двумя странами. В Перми на месте падения пассажирского Боинга 737 завершены поисковые работы. Продолжается опознание 88 погибших на основе генетической экспертизы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Новости российской мировой экономики, включая курс основных валют, продолжит программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трефилов.
Российский рынок акций в среду открылся ростом большинства бумаг после падения накануне. По итогам торговой сессии во вторник главные индексы на внутреннем фондовом рынке упали сразу на 12-18%. Причем самое большое снижение было отмечено в банковском секторе и в электроэнергетике – от 20 до 40% за день. По мнению экспертов, столь резкое падение рынка могло быть вызвано не только событиями на международных финансовых рынках, но и внутренними причинами, в том числе недостаточной ликвидностью. На этом фоне Министерство финансов России в среду вновь повысило лимит объема свободных средств федерального бюджета, которые могут быть временно размещены на счетах в коммерческих банках с целью повышения уровня их ликвидности – более чем до 1,5 триллиона рублей. По текущему курсу это более 59 миллиардов долларов. В понедельник предельный объем таких средств уже был увеличен в 2 раза, примерно до 48 миллиардов долларов в пересчете. Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-августе сократился на 0,7% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года и составил 325 миллионов тонн, сообщила Федеральная служба статистики. Добыча нефти в России сокращается впервые за последние 10 лет. Федеральная резервная система США не изменила базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на уровне 2% годовых. С сентября 2007 года базовая ставка, составлявшая тогда 5,25%, снижалась 7 раз. Национальный банк Японии в среду также решил сохранить пока базовую процентную ставку по кредитам в стране без изменений – 0,5%. Она действует в Японии с июля прошлого года, когда Национальный банк повысил ставку с 0,25%. Действующая процентная ставка для 15 стран еврозоны составляет сейчас 4,25%. Немецкая компания Porsche, производитель дорогих спортивных автомобилей и внедорожников, объявила о покупке очередного пакета акций Volkswagen – около 5%. Теперь Porsche принадлежат в целом более 35% акций крупнейшей автомобильной компании Европы и третьей в мире. Однако в Германии до сих пор действует так называемый закон Volkswagen, на отмене которого давно настаивает Европейская комиссия. Он предусматривает, в частности, что любой акционер Volkswagen, независимо от того, каким количеством акций компании он располагает, не может рассчитывать в ней более чем на 20% всех голосов. Курс доллара на сегодня 25 рублей 51 копейка, на 12 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 34 копейки. По сравнению со вторником он подешевел на 9 копеек. На международных торгах за евро дают $1.42.
О новостях российской мировой экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершает традиционный спортивный обзор, который сегодня подготовил мой коллега Игорь Катманов. Добрый день, Игорь.
Добрый день, Марк. Накануне были сыграны первые матчи группового этапа футбольной лиги чемпионов в группе А. Челси легко обыграл французский «Бордо» 4-0, а вот «Рома» потерпела неожиданное поражение от румынского клуба «ЧФР» 1-2. В группе «Б» греческий «Панатинаикос» уступил итальянскому «Интеру» 0-2. «Вердер» у себя дома в Германии сыграл в ничью 0-0 со скромным клубом из Кипра «Анортосисом». Группа «Д» здесь ПСВ проиграл мадридскому «Атлетику» 0-3 у себя дома в Голландии, а французский «Марсель» уступил английскому «Ливерпулю» 1-2. И в группе «С» «Барселона» победила португальский «Спортинг» 3-1, а швейцарский «Базель» уступил украинскому «Шахтеру» 1-2. Об этой встрече рассказывает украинский спортивный обозреватель Максим Максимов.
В прошлогодней Лиге чемпионов донецкому «Шахтеру» досталась вполне проходимая группа. Однако, выиграв первые два матча у «Селтика» и «Бенфики», горняки потом неожиданно проиграли остальные четыре. Из нынешней группы «Шахтер» вполне может выходить. Пусть «Барселона», несмотря на то, что в команде произошли значительные изменения, занимает свое законное место. «Спортинг», как показал вчерашний матч с испанцами, проигранный 1-3, стабильной игры пока что не демонстрирует. Ну и «Базель» никак ведь нельзя считать сильнее прошлогоднего «Селтика». По-прежнему главным оружием горняков являются бразильцы. Когда-то на вопрос, сколько же должно быть бразильцев в благополучной европейской команде, бразилец Андерсон из «Леона» ответил: «Два прекрасно, три трагедия, четыре катастрофа». Что ж, остается надеяться, что Фернандиньо, Жадсон, Виллиан, Ильсинья, Брандао и Адриано опровергнут это утверждение. Плохо только, что моментов, которые создают у чужих ворот бразильцы, во много раз больше, чем голов. А вот слабым звеном команды Луческо, как и прежде, является оборона, которая в матчах с более или менее классными командами непременно дает сбой. Не форсируя событий, подопечные Луческо с первых же минут получили безоговорочное преимущество, легко разобравшись в незамысловатых ходах швейцарцев. И как только окончательно была налажена убедительная контр-игра, соперник дрогнул, будучи не в состоянии нейтрализовать массированные атаки гостей. Ожидаемого порядка в построениях Базеля обнаружить так и не удалось. Два гола, пропущенные со штрафных, этому свидетельство. В начале второго тайма хозяева попытались было что-то изменить в свою пользу, однако в первую очередь в этом был виноват сам «Шахтер», сбавивший обороты. Пришлось украинцам снова заиграть первым номером, не обращая внимания на желание соперника как-то изменить игру. «Базелю» снова пришлось туго. Игра, в которой горняки не только заслуженно победили, но и выглядели по-настоящему европейским клубом, понравилась. Хотя не обошлось и без досадных, невынужденных ошибок, в какой-то мере сказавшихся на результате. В который раз диву даешься, как это даже самое, что ни на есть профессиональные футболисты забывают о том, что в футбол необходимо играть до самого финального свистка. Выигрывая 2-0 и полностью контролируя ход матча, «Шахтер» последние 10 минут зачем-то отдал инициативу «Базелю» и добился своего. После длинной передачи от боковой линии центральный защитник хозяев Абрахамс, воспользовавшись полным безразличием донецкой обороны, первым оказался у мяча. 1-2. Этот досадный эпизод напомнил ситуацию, возникшую в 1/8 Кубка УЕФА сезона 2006-2007 годов, когда «Шахтер» в матче против «Севильи», ведя на своем поле 2-1, на 88-й минуте упустил победу. То же самое произошло и на выезде. В аналогичной ситуации убийцей украинцев оказался вратарь «Севильи» Палоп, неожиданно для всех прибежавший на подачу углового. Общая картина вчерашнего матча так и не позволила однозначно ответить на вопрос, насколько силен сейчас «Шахтер», который в чемпионате Украины занимает всего лишь 11 место. Зато теперь точно известно, что в Лиге чемпионов у горняков в борьбе за выход в плей-офф стало на одного соперника меньше. Как и ожидалось, «Базель» вряд ли сможет претендовать даже на второе место в группе. Мы проиграли честно. «Шахтер» действовал гораздо лучше. Играл быстро, собрано, слаженно. Действовал против нас агрессивно. Нам не хватало техники и некоторой подготовки. Поэтому мы и не смогли ничего противопоставить украинцам, признался Кристиан Гросс, тренер «Базеля». «Шахтер» заслужил победу. К сожалению, во втором тайме мы допустили несколько оплошностей. К тому же я недоволен тем, как мы реализовали наши контратаки. Из них надо было выжать намного больше». Это мнение Луческу. Перед матчем осторожные донецкие обозреватели считали, что многое будет зависеть и от судейства норвежской бригады арбитров, главным среди которых Терри Хауге. Для Горняков он считается не самым фартовым. Так, в 2002 году в матче третьего квалифайн-раунда Лиги чемпионов «Шахтер» по пенальти уступил Брюгге. Через два года Хауге снова обслуживал матч «Шахтера». Теперь же в групповом турнире Лиги чемпионов против Барселоны украинцы в гостях уступили 0-3. И, наконец, в финале Кубка Украины 2005 года между «Динамо» и «Шахтером», который выиграла «Динамо», тоже отличился Хауге. Тогда ситуация на поле была так накалена, что арбитр вынужден был удалить Луческу в раздевалку. И тот, хлопнув шапкой о землю, выдал длинную тираду на румынском в адрес норвежца и Федерации футбола Украины, за что и был крупно оштрафован. Думаю, теперь после игры можно утверждать, что Хауге реабилитирован. Нарушители штрафовались вовремя, желтых карточек у рефери хватило на всех, да и ассистенты его ни разу не подвели. 1 октября в Донецке состоится матч «Шахтер-Барселона», и думаю, горнякам по силам, если не победить, то уже во всяком случае заставить испанцев хорошенько поволноваться за результат. Ведь вчера подопечные Мирчи Луческу продемонстрировали, что умеют играть в атакующий футбол. Осталось убедить игроков средней линии, что обороняться должна вся команда.
Это был спортивный обозреватель Максим Максимов, который рассказал о матче Лиги чемпионов в группе С. Напомню, «Шахтер» обыграл на выезде швейцарский «Базель» со счетом 2-1. Сегодня пройдут еще 8 матчей Лиги. В группе Е «Манчестер Юнайтед» принимает «Вильярреал», «Селтик Глазго» играет с датским «Ольбергом». А группа Ф, здесь «Тяо» встречается с «Баварией», а «Леон» с «Фиорентиной». А группа Ж, «Порту» принимает «Фенербахче», а «Киевская Динамо» – «Арсенал». Квартет под литерой H, питерский «Зенит» гостит в Турине, где сыграет с местным «Ювентусом», а мадридский «Реал» принимает белорусский «Батэ». Федерация хоккея Соединенных Штатов Америки приняла решение наградить выдающегося советского тренера Анатолия Тарасова призом имени Уэйна Грецки. Приз Уэйн Грецки International Award американцы отдают дань уважения людям, которые оказали большое влияние на развитие и популяризацию хоккея в США. Напомню, что в 1974 году Анатолий Тарасов был введен в зал хоккейной славы в Торонто. А в 1997, через два года после смерти, его имя было увековечено в зале хоккейной славы ИХФ. На теннисном турнире в Токио в первом круге россиянка Надежда Петрова победила на француженку Араван Резаи со счетом 7-5, 6-2. Еще одна российская теннисистка только что закончила свой матч и тоже выиграла. Светлана Кузнецова обыграла в трех сетах китаянку На Ли со счетом 6-2, 1-6, 6-3. Аргентинцы Давид Нобандян и Хуан Мартин Дель Потро сыграют в одиночных поединках полуфинала Кубка Дэвиса против сборной России, который, напомню, пройдет в Буэнос-Айресе с 19 по 21 сентября. В матчах одиночного разряда мы сделали ставку на Давида и Хуана Мартина, приводит слова наставника аргентинцев Альберто Манчини РИА Новости. Мы обнародовали их имена уже сейчас, потому что хотим, чтобы теннисисты готовились в спокойной обстановке, а не в ситуации неопределенности. Помимо Нолбандяна, лидера сборной последних лет, и 19-летнего Дель Потро, который летом выиграл 4 турнира подряд и поднялся в рейтинге на 50 позиций, к матчу с российской командой готовятся Агустин Кальери и Гильермо Каньес.
Спасибо, Игорь. Такова картина дня в мире спорта. В студии со мной был Игорь Катманов. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы Наталья Гуреева. Не пропустите после выпуска новостей в прямом же эфире программа «Час прессы». Мультфильмы, прокуратура и возмущенная общественность. Как сложится судьба телеканала «Дважды два»? В гостях у Анны Качкаевой заместитель директора по маркетингу телеканала «Дважды два» Наталья Исакова, один из авторов закона о средствах массовой информации Михаил Федотов и психолог, научный сотрудник Института психологии Российской академии наук Ольга Маховская. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Союз НАТО пристально следил за драматическим конфликтом.
Начался отсчет 30-дневного срока для создания коалиции.
Литовская армия переходит на профессиональную основу.
Эти отношения носят образцовый характер.
Генеральная прокуратура поручила транспортным прокуратурам принять меры для предотвращения нарушений.
Для безопасности вступили в перестрелку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный.